Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. По сведениям сегодняшней прессы, в России появится новый партийный альянс. Его автором и разработчиком якобы стал замглавы президентской администрации Владислав Сурков. В объединение войдут Народная партия Геннадия Гудкова, Патриоты России Геннадий Семигина и партия Социальной справедливости Алексея Подберезкина. Предполагается, что возглавит коалицию один из бывших лидеров партии Родина Сергей Глазьев. Тему обсуждаем с Ильей Константиновым, секретарем по идеологии партии Социальной справедливости. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько достоверны вот те сведения, которые сегодня обнародовала газета?
Ну, я сразу хочу сказать, чтобы не было никакой двусмысленности, что вот такой конкретной договоренности в таком формате, который сейчас прозвучал, и с теми лидерами, с тем перечнем партий, который был озвучен, такой договоренности на сегодняшний день нет. Здесь должна быть полная ясность. Из этого не следует, конечно, разумеется, что между нашими партиями, равно как и целым рядом других партий левоцентристской и патриотической ориентации, не ведется переговоров. Эти переговоры идут постоянно, непрерывно. Мы контактируем по самым разным поводам. Мы встречаемся достаточно регулярно, не только, так сказать, на партийном уровне, но, допустим, и, скажем, в рамках комитета 2006-2008 за чистые и честные выборы, в который входят все вышеперечисленные организации, проходят круглые столы, проходят конференции, идет непрерывная дискуссия. Обсуждается ли вопрос об объединении? Да, конечно, обсуждается. Выдвигаются различные варианты. Достигнута ли на сегодня договоренность? Нет. Нет. На сегодня окончательной договоренности еще нет. Продвижение какое-то намечается, позиции сближаются. С нашей стороны, со стороны партии социальной справедливости, есть готовность к объединению, потому что мы понимаем, что Россия нуждается в серьезной, основательной, солидной партии социал-демократического толка, современной партии, динамичной партии. Мы считаем, что пока такой партии в России еще не появилось, даже с учетом вот того трехпартийного альянса во главе с партией жизни, о котором сейчас так много говорят, мы считаем, что партии, которая в полной мере отражала бы интересы наших избирателей, ориентированных на социал-демократические ценности, в России пока нет. Она нужна, но это длительный процесс, и ни в коем случае нельзя его подгонять хворостиной.
А за кого голосовали ваши сторонники на прошедших региональных выборах, вот где боролись партия «Единая Россия», партия «Жизни» и коммунисты?
У нас не было единого централизованно принятого решения о поддержке той или иной партии, и наши сторонники в регионах определялись самостоятельно.
А предлагалось ли вам, вот 28-го произойдет объединительный съезд партии «Родина», партии «Жизни» пенсионеров, на ранних этапах также присоединиться к их альянсу?
Нет, такого рода предложений мы не получали.
Депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, четко разглядел незримую руку Кремля.
Россия представляет собой уникальное явление среди крупных цивилизованных стран, где все создается сверху. Но тот факт, что среди объединяющихся есть советник вице-премьера Медведева Подберезкин, который и сидит в Белом доме, имеет там кабинет, подсказывает, что, возможно, это Медведев создает уже свою политическую структуру. Не дожидаясь, пока там Миронов создает свою, он собирается создавать свою политическую структуру. Посмотрим, как это все будет развиваться.
Ну, коллега Митрофанов явно торопится, явно обгоняет ход событий. Хотя, со своей стороны, я хочу сказать, я был бы очень рад, если бы Дмитрий Анатольевич Медведев взял на себя тяжкую ношу формирования и создания настоящей серьезной социал-демократической партии в России. Потому что, по моему глубокому убеждению, то, что он делает, скажем, в плане реализации приоритетных национальных проектов, это шаг в направлении к социальному государству и, следовательно, шаг в направлении к социал-демократической по своей сути политике. Может быть, просто, так сказать, не все это сейчас еще понимают. Но еще раз повторяю, это сказать то, что говорит Митрофанов, для нас было бы слишком смело. Вообще я бы не стал преувеличивать вот такие распорядительные функции администрации президента в процессе партийного строительства. У администрации президента, на мой взгляд, хватает других забот. И наивно было бы думать, что уважаемый Владислав Сурков влезает во внутренние дела каждой из, по-моему, там, трех десятков ныне существующих политических партий. Конечно, этого нет. И в том проекте, о котором вы говорите, рука Кремля не просматривается. А вот в том, что касается роли исполнительной власти в политической жизни России в целом, тут я с Митрофановым согласен, конечно. Всякий серьезный политический проект становится серьезным у нас только в том случае, если в той или иной форме в нем учитываются интересы исполнительной власти. Это нормально.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас в студии Илья Константинов, секретарь по идеологии партии социальной справедливости. Обсуждаем появившиеся сегодня в печати сведения о создании в России нового партийного альянса, в который должны войти Народная партия Геннадия Гудкова, Патриоты России Геннадия Семигина и партия социальной справедливости Алексея Подберезкина. А возглавит коалицию, по сведениям журналистов, один из бывших лидеров партии «Родина» Сергей Глазьев. Владимир Лысенко, лидер Республиканской партии России, президент Института современной политики, скептически смотрит на происходящее.
Кроме Семигина, который пользуется какой-то определенной поддержкой Кремля, Подберезкин уже совсем давно сошел как-то с публичной политической арены. Гудков как одиночка там в Государственной Думе время от времени по безопасности некоторые делают комментарии. Поэтому, может быть, это амбиции Семигина, который журнал политический издает, и у него своя газета есть как раз. Семигин подумал, что его час настал, и решил попробовать хоть кого-то объединить вокруг себя, поскольку уже, по-моему, никого не осталось, кто бы еще был предан Кремлю, но не вошел в какую-то из прокремлевских партий. Но мне кажется, что уже паровоз ушел, и кроме «Единой России» и «Партии жизни», навряд ли Кремль согласится создавать еще какую-то прокремлевскую партию, поскольку она точно тогда будет растаскивать голоса сторонников кремлевских политических партий.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что планы создания нового партийного альянса обсуждаем с Ильей Константиновым, секретарем по идеологии партии социальной справедливости.
Ну, по поводу только что услышанного мнения Лысенко, я бы хотел сказать коротко. Уважаемые коллеги, дамы, господа, товарищи, как угодно, почему мы сводим дискуссию всегда к одному – отношению к Кремлю за против, прокремлевские, антикремлевские, рука Кремля, нога Кремля. Неужели нет у нас других ракурсов для обсуждения? Неужели нас не интересуют реально программы, которые исповедуют те или иные политические партии? Неужели нас не интересуют какие-то конструктивные предложения, которые мы собираемся выдвигать или выдвигаем? Неужели вас не интересует практическая работа, те конкретные дела, которые делаются и будут делаться, конкретная работа, выполняемая в том числе и политическими партиями. Ведь в этом, наверное, все-таки самое главное состоит. Кремль на сегодня, исполнительная власть на сегодня в России, на мой взгляд, это символ государственного единства, государственного и национального, я бы еще добавил. В известном смысле, может быть, это смелая аналогия, но все-таки, в известном смысле исполнительная власть исполняет те же функции, что исполняла Российская империя, объединяя и консолидируя вокруг себя, так сказать, народы, различные слои общества, конфессии и так далее. Неужели это непонятно? В такой сложной, многонациональной, многоконфессиональной стране у исполнительной власти не может быть особой миссии. Выяснили с этим, разобрались, хорошо. Теперь давайте поговорим о том, что могут и должны сделать политические партии. На какой основе они должны объединяться? Ведь об этом почти ничего не говорится. Создан трех, или, вернее, скажем так, создается трехпартийный альянс. Партия жизни, партия пенсионеров, Родина. Какова идеология этого альянса? Каковы задачи, цели, чего он добивается? Что будет взято из программы одной партии? Что будет взято из программы другой партии? Ведь это же все-таки разные и даже по идеологическим векторам различающиеся течения. На какой базе они объединяются? На чем они договорились? Почему не звучат эти вопросы? То же самое относится и к предполагаемому новому левоцентристскому альянсу. Еще раз говорю, предполагаемому. А на какой основе он должен создаваться? Почему это не обсуждается? Ведь действительно, вы посмотрите, как устарели, замшели те идеологические базы и конструкции, которыми живет сегодня политическая, живут сегодня политические партии, которые озвучиваются на выборах. Ведь это все одно и то же. Практически нет прорывных идей. А мы предлагаем, например, прорывные идеологии. Мы партия социальной справедливости. Мы предлагаем новую идеологию. Мы предлагаем идеологию становления новой России, нового общества, основанного на постиндустриальных технологиях. Общество, которое будет носителем идей экономики знаний. Разве это не важно? Разве это не предмет для обсуждений? Поэтому я еще раз говорю, давайте мы прекратим демонизировать Кремль и поговорим конструктивно, чего мы предлагаем нашим избирателям.
Слушаем вопрос от Надежды, радиослушательницы из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Илья. Владимир, будьте добры, только не перебивайте, потому что Ильи Константинова давно не было, нигде не видно, не слышно. Во всяком случае, мне. Илья Константинов образца 1993 и 2006 года, но, наверное, это разные люди. Я так, у меня, значит, два вопроса. Скажите, пожалуйста, значит, откуда у партии столько денег, чтобы вещать 12 часов, значит, в эфире Народного радио? Это первое. Я думаю, что это рука Кремля. Это первое. А во-вторых, раз вы начали говорить о развитии страны, скажите мне, пожалуйста, с движением развития вы имеете какую-то взаимосвязь? Что-то я не вижу тандема там.
Я прошу прощения. Прозвучало утверждение о том, что партия, я думаю, что речь идет о партии социальной справедливости, по 12 часов вещает на Народном радио. Для меня это радостное известие. Я в первый раз слышу о том, что Народное радио, так, в общем, прижимисто относящееся к своему эфиру, так заботящееся, ну, так скажем, о материальной стороне вопроса, и вдруг предоставило бы нам 12 часов эфира. Здесь какое-то недоразумение. Видит Бог, я не говорю ни о каком злом умысле. Я думаю, что уважаемая радиослушательница просто ошиблась. Просто ошиблась. И не более того. Хотя мы с удовольствием, конечно, вещаем на Народном радио, если такая возможность предоставляется. К сожалению, она предоставляется нечасто. Так же, как и на других радиостанциях. Вот именно по поводу денег... Ой, это такой больной вопрос для многих политических партий, в том числе и нашей. Если бы вы знали, уважаемая радиослушательница, как трудно достаются те копейки, на которые живет партия социальной справедливости. Копейки, понимаете? Поэтому, ну, не преувеличивайте вы наших возможностей и связей. А что касается тех или иных альянсов, я еще раз хочу сказать, что мы ставим перед собой конкретные задачи. Прежде всего, выработка идеологии. Далее, работа по консолидации левоцентристских политических сил. Далее, работа по подготовке будущих выборов в смысле их, так сказать, общественного, если можно так сказать, сопровождения. Вот именно ради этого создан комитет 2006-2008 за чистые и честные выборы. Мы проводим здесь колоссальную работу. У нас созданы десятки филиалов уже в регионах, которые, кстати говоря, участвовали в мониторинге вот последних октябрьских выборов. Создан институт при нашей партии, институт гражданского общества и местного самоуправления. Ведется большая практическая работа. Альянсы – это все вторично. Альянсы должны формироваться на какой-то базе. Мы эту базу предлагаем, мы ее формулируем. Если наши, так сказать, сторонники или не сторонники, или оппоненты готовы к сотрудничеству на этой базе, милости просим, наши двери широко открыты.
Слушаем вопрос от Георгия, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Ну, Глазев всегда был мне симпатичен, как очень умный, интересный человек. Но дело в том, что думается, что утерян сам смысл существования партии вообще, так как они как бы недееспособны по результатам их действий. Никакая из них ничего не может добиться слишком долгое время. Они крутятся, как бы механизмы, выпуская пар на холостом ходу.
Интересный вопрос, но я бы поставил его в другой плоскости. Может быть, и не утрачен смысл существования политических партий, а еще не обретен в полной мере. Может быть, наша политическая система еще только формируется, потому что по большей части те политические партии, которые вращались на избирательной орбите в прошлые годы, были партиями Садового кольца. Давайте мы заглянем в российскую глубинку, отъедем хотя бы 150-200 километров от Москвы и поговорим с простыми жителями небольшого городка или поселка о том, какие партии у них есть и каким партиям они симпатизируют. И, как правило, что мы слышим? Недоумение, пожатие плечами, ответ: «Да знаете, я ничего не знаю про эти партии. У нас еще не сложилась настоящая партийная система в России». Она только формируется, и к 2007 году она в полной мере не сложится. И все те альянсы, которые уже созданы, создаются и будут создаваться, это еще полуфабрикат той настоящей устойчивой политической системы, которая формируется десятилетиями, иногда веками, и обеспечивает устойчивое демократическое развитие общества. Мы еще не доросли просто до этого.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я относительно этих альянсов, и вот о чем хотел бы сказать и спросить. Вы знаете, наверное, еще будет много альянсов, и сдается мне, что все, так сказать, кончится очередными квартетами Покрылова. А вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Вот такое у меня мнение о наших политиках.
Когда высказывается такое мнение, смешно и наивно было бы человеку, который занимается многие годы политической деятельностью, бить себя в грудь и кричать: «Я хороший». Ну, ради бога, время покажет. Вот все, что я могу сказать.
Слушаю москвича Игоря Анатольевича.
Добрый вечер, Илья Владиславович. Я вас последний раз видел 2 октября 93-го, в 93-м году на Смоленской площади.
Здравствуйте.
Вот, да вы, ну, может, помните. Так вот, вы, ну, мне тоже это видится просто механическим конгломератом. Но вы говорите об идеологии. Так вот, скажите, пожалуйста, вот вы как зав идеологии у Подберезкина. 10 лет назад был такой случай. Атеист Подберезкин изобрел новую религию, сидя за письменным столом. Мгновенно это было переиздано в США, в Гарвардском университете. Он был расхвален. когда я сопоставил его новую религию с сатанинскими ведантами этого Вивекананды, за что он был, которые были одобрены иезуитским священником Терьером де Шарденом, оказалось один к одному.
Ой, ради Бога, я умоляю вас, уважаемый радиослушатель, я вас умоляю, ну давайте хоть без сатанизма-то обойдемся. Честное слово, надоели. Вот за многие годы работы в политической области мне лично ужасно надоели масоны, жидомасоны, сатанисты, агенты всевозможных спецслужб, мыслимых и немыслимых, и прочее. Вот, может быть, мы как-то, так сказать, хотя бы на время отдохнем от теории заговоров бесконечных. Ну, не работает эта теория, видит Бог. Не усложняйте вы, ведь... Как сказал один из наших юмористов, жизнь не так проста, как кажется, она еще проще. Вот поверьте мне.
Слушаем москвича Олега. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здесь уже несколько раз вспоминали 93-й год. Тогда вы, Илья, были противником ельцинского авторитаризма. Чем же вам так нравится авторитаризм его преемника?
Очень хороший вопрос. Вот за этот вопрос я хочу вам просто в ноги поклониться. Я был и остаюсь противником ельцинского режима, причем не только в аспекте авторитаризма, о котором вы говорите, но и по многим другим составляющим. По моему глубокому убеждению, политика Ельцина была разрушительна для нашей страны и в экономической, и в социальной, и в нравственной плоскостях. То, что сделал Ельцин, не имеет оправдания. Сказать, что политика нынешнего руководства меня устраивает на 100%, означало бы покривить душой. Но то, что сдвиги определенные происходят в развитии нашей страны, это, на мой взгляд, несомненно. Вот я уже упоминал сегодня пресловутые приоритетные национальные проекты, говорили об их кураторе Дмитрии Медведеве. Очень часто мне приходится слышать и читать критику, причем огульную критику этих проектов и их идеологии. Полное тотальное отрицание. Блеф, ерунда, чепуха и прочее. Но давайте посмотрим статистику. Не поленитесь, возьмите, это можно сделать даже в интернете, возьмите, посмотрите бюджетную политику ельцинского периода и нынешнюю.
Напомню, что у нас в студии Илья Константинов, секретарь по идеологии партии «Социальная справедливость». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Российские правозащитники и общественные деятели призывают власти Москвы не допустить проведения русского марша, намеченного на 4 ноября. Лозунги марша «Россия, русская земля», «Кондопога, город-герой» и «Русский, ты прав» разжигают межнациональную рознь, говорится в обращении к мэру Москвы. Уголовное дело, связанное с недавними беспорядками в карельском городе Кондопога, направлено в суд. По сообщению прокуратуры Карелии, обвинение в хулиганстве и нанесении побоев предъявлено местному жителю Сергею Мозгалеву. После драки с участием выходцев с Кавказа в Кондопоге были совершены нападения на принадлежащие кавказцам кафе и другие заведения. Лидеры Европейского Союза намерены в пятницу обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным вопросы прав человека, свободы слова в России и ход расследования убийства Анны Политковской. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 21 февраля будущего года срок содержания под стражей двух обвиняемых по делу о взрыве на черкизовском рынке. Они обвиняются в убийстве по мотивам национальной вражды. В России жертвами национальной ненависти только с начала этого года стали 39 человек. Пострадали 300, таковы данные правозащитного центра «Сова», занимающегося проблемами мигрантов. Рассмотрение вопроса о статусе Абхазии исключает поспешность и политическую конъюнктуру, заявил глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев. В среду парламент Абхазии официально обратился к российским властям с просьбой признать независимость республики. В Москве в среду прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Выступая по окончании встречи, Ольмерт заявил, что Израиль не допустит, чтобы Иран обладал оружием массового поражения. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в результате авиаудара НАТО погибли по меньшей мере 9 мирных жителей. В Ираке за последние сутки погибли 10 американских солдат. В Иране по решению правительства начали снижать скорость интернета.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что планы создания нового партийного альянса, куда войдут народные партии Геннадия Гудкова, Патриоты России Геннадий Семигина и партии социальной справедливости Алексей Подберезкин, обсуждаем с Ильей Константиновым, секретарем по идеологии партии социальной справедливости. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, усматривает в происходящем сведение политических счетов.
Я думаю, здесь просто есть желание неких кремлевских чиновников испортить ту фактическую победу, которую одержал Миронов и его нынешние союзники на прошедших выборах. Результат, который они получили, впечатляет. Именно с этим связано и беспокойство «Единой России», которое сейчас идет и заметно выплескивается, в том числе на странице средств массовой информации. Это и атака на Миронова. Я думаю, все из этой серии. Из серии испортить праздник и попытаться помешать образованию некого нового политического образования, поскольку очевидно одно – результат, которые получили альтернативные левые на региональных выборах, говорит о том, что партийно-политическая карта нашей страны меняется. Появляется достаточно интересная политическая игра.
Я согласен с уважаемым коллегой Хомяковым о том, что появляется интересный политический игрок. Не спорю с этим нисколько. Действительно интересный и действительно игрок. Но вот что касается сведения счетов, ну, ради бога, ну зачем так примитивно воспринимать достаточно сложную картину политической борьбы, которая идет и на партийной арене, и внутри исполнительной власти, и внутри администрации президента. Это тоже не секрет. Идет серьезная политическая борьба. Борьба за выбор пути, которым в дальнейшем пойдет Россия. Это надо понимать. Это не шутки. Это не сведение счетов. Это не, так сказать, вопрос о трех апельсинах. Это вопрос о том, в каком направлении будет интерпретирована политика нынешнего российского руководства, грубо говоря, политика президента Путина, которая включает в себя целый спектр, большую палитру возможных вариантов развития. Так вот, в каком направлении она будет развиваться? Есть разные пути. Есть, так сказать, сторонники милитаризации России. Есть сторонники замораживания статус-кво. Есть сторонники либерализации. Есть сторонники, так сказать, социал-демократического пути развития. Идет выбор будущего нашей страны. А мы сводим все это каким-то кухонным склоком и сплетням. Я бы не стал так опускаться.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Ну вот то, что происходит сейчас, по-моему, это вот мне все больше напоминает вот нанайскую борьбу. Вот. А по поводу создания вот этой новой партии, просто, по-моему, ребята подумали, что если такой блеф раскручивается, как партия жизни, а почему бы и не мы, почему бы и не нам там это тоже крутиться вот, в нанайских этих, так сказать, мальчиках. Вот такое у меня мнение.
Ну, по поводу борьбы нанайских мальчиков, что я вам могу сказать? Все не без этого. Все не без этого. Вообще любая цивилизованная политика, в известном смысле, это борьба нанайских мальчиков. Возьмите Соединенные Штаты Америки, возьмите Великобританию, Германию, борьба либералов и консерваторов, борьба республиканцев и демократов и так далее. Ради бога, вы меня извините, разве это в известном смысле не борьба нанайских мальчиков, если говорить о крупных, принципиальных, системообразующих решениях? Конечно, это борьба нанайских мальчиков. А с другой стороны, в этой борьбе выясняются нюансы, из которых, собственно говоря, и состоит практическая жизнь. Оттачиваются детали. Борьба идет, так сказать, вокруг конкретных решений, плюс-минус 5% налогообложения. Мелочи, как посмотреть. Понимаете, как посмотреть. Поэтому и да, и нет.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, если путинский режим нравится уважаемому Илье больше, чем ельцинский, то о чем же тут можно говорить? А вопрос такой, в чем же, собственно, состоит идеология партии социальной справедливости и на какие слои она собирается опираться? В общем-то, весь политический спектр у нас уже давно перекрыт, и остается только локтями толкаться.
Здесь, правда, присутствует сразу два вопроса в скрытом виде. Уж если путинский режим нравится больше, чем ельцинский, я, конечно, извиняюсь, но не могу удержаться. Для тех людей, которые 3-4 октября 1993 года стояли под пулеметным и артиллерийским обстрелом, да, в том числе и я, да, для этих людей любой режим, который не расстреливает свой парламент, лучше ельцинского. Вот представьте себе, лучше. Ну, это так, небольшая реплика. Что касается идеологии партии социальной справедливости, хочу сказать немножко, я уже коротко об этом говорил, сейчас попытаюсь развить свою идею. Что, конечно, партия социальной справедливости, если относить ее к традиционной классификации, это партия социал-демократического толка с элементами патриотизма. Мы за социальное государство. Мы за социальную справедливость. Вместе с тем, мы за рынок, его развитие в цивилизованных формах и в цивилизованных рамках. Мы за интеграцию в международное экономическое сообщество. Мы понимаем неизбежность и прогрессивность, в конечном счете, глобализационных процессов, которые происходят в мире, которые затрагивают Россию, и считаем, что от них невозможно и не нужно уклоняться, и нужно найти свое место в этом потоке развития, который сейчас происходит. И место это в сегодняшней России, это не сырьевой придаток развитых стран, а место это определяется нашим научно-техническим, интеллектуальным, творческим потенциалом, который еще только-только вот сейчас начинает приподниматься после более чем 10 лет экономического террора, осуществляемого тем же самым пресловутым ельцинским режимом. Я еще раз хочу призвать наших радиослушателей обратиться к статистике и посмотреть. Ну, простые вещи. Допустим, какой удельный вес расходов на образование в бюджете был в период правления Ельцина. Вы знаете, а я вам скажу, от 1 до 2% в разные годы. Сегодня мы выходим на какой уровень? Более 5% от всей расходной части бюджета. С учетом приоритетных национальных проектов. Но это же хорошо, это же сдвиг. Неужели вы не понимаете, что это шаг в нужном направлении, это росток, пробное, так сказать, движение в нужном направлении, в сторону социального государства, в сторону развития инновационных технологий и нового постиндустриального общества. Затоптать этот росток проще всего, сказать «все плохо». Все не годится. Нет демократии, нет свободы, нет науки. Все. Мы все отрицаем, мы уходим к себе на кухню и как старые добрые 70-е годы будем с женой за борщом поругивать власть. Это самый простой путь, но он тупиковый. Давайте искать ростки нового в том, что сейчас происходит, и поддерживать их. Другого выхода, на мой взгляд, у нас нет.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», оценивает политический потенциал лидеров нового блока.
Глазьев в свое время был большой для Кремля опасностью, и именно поэтому он и впал в опалу. Потому что он выдвинулся на президентских выборах в последний раз без санкций Кремля. Глазьев резкий, Глазьев самостоятельный, Глазьев абсолютно неангажированный, Глазьев наполненный, это не пустой политик. Недаром многие глазьевские идеи теперь выдаются Кремлем за свои собственные и продвигаются в политику, и Глазьев опасен. Я думаю, что Алексей Подберезкин – это очень талантливый человек, но поскольку в политике он не радикал, И, скорее всего, его политическая роль не связана с самовыдвижением, самоутверждением. Он скорее такой вот, как бы, координатор, такой оператор. Я думаю, что он Кремлю не опасен.
При всем моем уважении к Александру Проханову, мы с ним давние, так сказать, товарищи и коллеги, я не могу во всем с ним согласиться. В том, что касается оценки Глазьева в большей мере, вообще вот этот общий ракурс, опасность и оценка политики и политиков по степени их опасности для известного здания, находящегося в центре Москвы, никак не может меня устроить. Дело, еще раз говорю, не в Глазьеве, и дело не в Подберезкине. Пора отходить от партии лидерского типа. Это анахронизм, это средневековье, это свидетельство политической недоразвитости нашего общества и нас с вами, уважаемые коллеги. Надо стремиться, так сказать, реализовать собственную позицию в политике. И рядовые члены партии могут и должны диктовать свою волю руководству. Только в этом случае партия и будет партией как таковой. Если мы говорим о партийных альянсах, о тех объединениях, которые сейчас создаются, если это будут головастики с мощной головой и тоненьким, жиденьким хвостом, ну все, это, так сказать, грош им цена. Это проект на одни выборы. Проект на одни выборы. Только по-настоящему массовая народная партия, ежели и когда она сложится, сможет серьезно, так сказать, и надолго войти в политическую жизнь России и изменить ее.
Слушаю вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, прямо отрабь берет, когда вы говорите о политической борьбе в стране, где все воруют, начиная с самого верха, воруют карательные органы. Иногда они кричат сталинские репрессии, наверное, что-то боятся. Но они устраивают это все от Кремля, они устраивают политическую возню. Им не нужно, чтобы кто-то пришел к власти, потому что а вдруг воровать-то не разрешат.
Ну, вопрос, конечно, интересный. Я не отрицаю, было бы глупо отрицать, что воровство развито в нашей стране. Правда, мне представляется, что эта болезнь появилась не сегодня и даже не вчера. Давайте вспомним Салтыкова-Щедрина, что тогда не воровали. Судя по литературе, еще как воровали. Может быть, это все-таки, так сказать, хроническая болезнь России. Это во-первых. А во-вторых, политическая борьба и политическая самореализация народа, на мой-то взгляд, и необходимы для того, чтобы, если не положить конец этим безобразиям, то хотя бы, так сказать, ограничить их и ввести в какие-то маломальски приемлемые рамки. Ведь покуда мы молчим, покуда мы просто, так сказать, созерцаем происходящее абсолютно нейтрально, даже чаще всего даже не участвуя в выборах, я уже не говорю об участии в политических партиях, какие механизмы мы сможем использовать для ограничения этого произвола? Чем мы будем с вами работать? Как воздействовать на власть? Как мы заставим ее считаться с нашими интересами? Просто, так сказать, зубоскальничая с соседями и друзьями, этого недостаточно. Использовать кол или вилы, ну, вы понимаете, к чему это приведет. Это гибель нашей страны, так сказать, распад и так далее. Значит, что остается? Давайте идти теми путями, которые на сегодня у нас есть, и использовать те ограниченные возможности, которые еще остались.
Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок, невысокого мнения об участниках новых блоков.
На самом деле у этих партий нет идеологии. Эти партии в сознании людей будут очень мало отличаться друг от друга. И, в общем-то, желание у них либо оказаться во властных структурах, либо сохраниться во властных структурах, причем, во-вторых, значительно больше. Чего они появляются? Для того, чтобы, если президент Путин всерьез уходит, то сила «Единой России» может испариться в одночасье. Вот, то есть представить себе такую ситуацию, чисто гипотетически и абсолютно нереальную, что преемником объявляется, допустим, господин Миронов, то Во-первых, что услышите топот миллионов ног. Это партийцы из «Единой России» побегут переписываться в «Партию жизни» или как она там теперь будет называться.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, топот ног мы уже не раз слышали. Я помню, какой топот ног был в начале 90-х годов. Потом я слышал такой же дружный топот ног в 93-м, 94-м. В 96-м топали ногами те, кто, так сказать, быстрее соображал. В 99-м ногами топали. Этим нас не удивишь, понимаете? Здесь нет ничего нового. А маленького, знаете, как говорится, легко обидеть. Проще всего сказать о партии, не представленной в парламенте, что у нее нет идеологии. Готов биться об заклад, что наш, так сказать, уважаемый собеседник не знаком с программными документами нашей партии и в глаза их не видел. Поэтому очень легко предположить, нет идеологии. А у нас вышли десятки публикаций именно на идеологическую тему. Десятки публикаций. У нас приняты серьезные программные документы, например, 21 век, стратегия для России. Это серьезное исследование, научное исследование, многогранное исследование, которое посвящено вот именно вопросу, так сказать, перспектив развития нашей страны и выбора идеологических и политических предпочтений. Поэтому огульное, еще раз говорю, огульное охаивание, ну что ж, это самый легкий путь для тех, кто не в курсе.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня большая просьба к вам. Не перебивайте, а меня перебили на полпредложении. И было истолковано это все в обратную сторону. Потому что это очень неприятно. Первый вопрос теперь к господину Константинову. Скажите, какая разница? Вы говорите, правление есть, направление Путина. Ходить в мороз босиком или в жару в теплой шубе находиться на экваторе? Это, кажется, разницы никакой нет. Понимаете? Это первое. Второе, меня поражает, как Глазев мог войти в ваше такое соединение или единство, не знаю, как это выразить, объединение ваших партий, зная многие вещи. Меня просто это поражает.
Ну, во-первых, я уже говорил в начале нашей передачи, что никто никуда не входил. Есть контакты, есть переговоры, есть консультации, идет процесс, так сказать, сближения позиций, чем он закончится и когда он закончится, и закончится ли он созданием какого-то единого партийного объединения, еще неизвестно, поэтому не будем забегать вперед. А что касается первой части вопроса, я чувствую, так сказать, задевшего нашего радиослушателя о сопоставлении ельцинского и путинского режима. Ну, я оставлю аллегории по поводу, так сказать, мороза и жары, и скажу самое главное. При ельцинском режиме каждый год статистика, официальная статистика, беспристрастно фиксировала нарастающий экономический и социальный спад во всех отраслях и секторах народного хозяйства. Это факт? Это факт. Сегодня мы имеем подъем медленный, односторонний, структурно несбалансированный. Все это верно. Используемый, может быть, в интересах, так сказать, не всего общества, а ограниченных правящих слоев. Мы, может быть, имеем ситуацию, когда, так сказать, результатами этого подъема не все пользуются и не в равной мере. Да. Но сам факт постепенного выздоровления отечественной экономики налицо. Поэтому я еще раз говорю, давайте мы идти от сравнения. Абсолютное падение, страна на грани распада, затянувшаяся и не имеющая никаких перспектив, позорная чеченская война, в которой разлагались последние остатки российской армии, да? Вот это реальность ельцинского времени. реальность и совершенно беспредельная и всепоглощающая стихия уголовной преступности. Это реальность ельцинского времени. Сегодня рай? Нет, не рай. Сдвиги происходят? Происходят. Медленные. Но если пробивается хотя бы один зеленый росток, давайте его поливать. Тем более, что не за горами 2007-2008 и последующие годы, мы еще не знаем, как повернется, так сказать, развитие политической ситуации в России. Вы погодите, может быть, через 10 или 15 лет вы будете говорить: о, жили при Путине. Подождите.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин предвидит острую конкуренцию среди аутсайдеров избирательной гонки.
Эта партия будет стремиться занять левую нишу и конкурировать с партией Миронова. Пенсионеры, выкухоли и чудовища из Родины. На самом деле, такое раздвоение довольно неопределенного, пестрого, условно-лево-национально-эколого-невнятного политического спектра, на мой взгляд, очень важна «Единая Россия», потому что «Единая Россия» при наличии второй партии власти в лице Миронова существенно теряет свои позиции. А вот при образовании еще одной жутовской лавочки она опять их возвращает. Если организация партии Миронова покачнула позиции «Единой России», то организация партии Семигина, замечательного, не обвиняя его в Гудкова и неудачника Глазьева, восстанавливает покачнувшиеся позиции «Единой России».
У любого процесса, у любого жизненного обстоятельства есть различные стороны и различные ракурсы. Мы взрослые люди, мы понимаем, что в политике участвуют не святые, а живые, реальные, грешные люди, которые преследуют в том числе и собственные личные интересы. Это объективная реальность. Различные группировки и в исполнительной, и в законодательной власти, различные группировки в региональных элитах использовали и будут использовать процессы, идущие внутри и между политическими партиями в своих интересах. Это тоже совершенно очевидная вещь. Было бы наивно предполагать, что этого можно избежать. Но вместе с тем, еще раз говорю, проще всего приклеить ярлык и сказать: шутовская лавочка. А альтернатива какая этой шутовской лавочке? Шутовские посиделки со всеобщим тотальным охаиванием всего и вся. Привычное клеймо «все вы сволочи», прошу прощения, которое часто приходится слышать, «все вы одним миром мазаны», это вы считаете позиция? Или все-таки мы, кроме черного и белого, попытаемся увидеть нюансы, в том числе и в деятельности вот тех политических партий, о которых сегодня говорится? Может быть, мы все-таки попытаемся найти рациональное зерно и в тех предложениях, в тех идеях, которые предлагает обществу партия социальной справедливости, наша партия?
Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что Кремль выстраивает политическую систему, аналогичную американской. Две партии, одна республиканская, другая практически демократическая. Если выкинуть все вот это хвостье, это самое СПС и прочее, которые уже не пользуются поддержкой, отбросить демагогические силы, а все здоровые политические силы раскидаются, они будут управлять властью. Это первое. Второе. Вы очень сильно страдаете упрощенчеством. Я вот слушаю вас, и вы настолько все вам просто, все вам ясно, и все вы знаете. Это не так. На самом деле жизнь сложнее, чем вы думаете.
Я согласен, что жизнь сложнее, чем я думаю, а может быть даже еще сложнее, чем думает мой собеседник. Кто знает, я не стану это оспаривать. А что касается строительства двухпартийной системы, ну, может быть, такие намерения у кого-то и есть. Весь вопрос ведь вот в чем. Впишется ли двухпартийная система в реалии современной России? Сможет ли она работать вот в конкретно исторических условиях сегодняшней России? У меня на этот счет есть сомнения. серьезные сомнения. Отличается и социальная структура общества, и классовая структура общества, и отношение собственности, и, что очень важно, избирательная система. В Соединенных Штатах, я, конечно, не все знаю, но кое-что все-таки знаю. В Соединенных Штатах, насколько мне известно, партийная структура является частью государственной избирательной системы. И партии вмонтированы в государственную избирательную систему. Там, как правило, нет даже членства как такового. Гражданин приходит регистрироваться на избирательный участок в качестве полноправного голосующего гражданина, ему задают вопрос в качестве избирателя, ему задают вопрос, к какой партии он себя относит, он отвечает на этот вопрос, и на этом процедура приема в партию заканчивается. Понимаете, там совершенно другая система, совершенно другой менталитет. Я не уверен, что в России двухпартийная система окажется устойчивой. Обратите внимание на то, что в европейских странах и в крупных азиатских странах, за исключением, может быть, Японии, где фактически полуторапартийная система, да, все-таки мы видим большее разнообразие политической и партийной палитры. Я думаю, что это будет характерно и для нашей страны.
Какие реальные шаги собираетесь вы делать по пути объединения?
Я еще раз говорю, не нужно ускорять этот процесс. Мы регулярно собираемся с представителями вышеназванных и многих других политических партий, проводим консультации и будем этот процесс продолжать.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Илья Константинов, секретарь по идеологии партии «Социальная справедливость». Обсуждали планы создания в России нового партийного альянса. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
С 10 по 20 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы» лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский размышляет о перспективах России и о своей альтернативе нынешнему политическому курсу Кремля.
Курс перпендикулярен тому, что проводит Владимир Путин. Я действительно уверен, что этим путем надо идти. Вот знаете, на сколько процентов? На 100.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Григорий Явлинский в рубрике «Перспективы. Время свободы. Итоговый выпуск».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.